Хроническое сегодня.
21 мая 1921 года родился Андрей Дмитриевич Сахаров. В честь его дня рождения мы вспоминаем сегодня интервью с автором книги «Андрей Сахаров. Человек, который не боялся». Интервью у Ксении Новохатько в 2021 году взял Сергей Бунтман.
Мы сейчас с вами посмотрим книгу. И посмотрим книгу одного из наших любимых друзей издательства «Самокат». Мы сейчас посмотрим книгу, удивительную книгу, неожиданную во многом. «Андрей Сахаров. Человек, который не боялся». Это графическая история для школьников. Но я с удовольствием ее просмотрел. И сейчас у нас Ксения Новохатько, автор книги, у нас в гостях. Ну, Андрей Дмитриевич Сахаров, у нас год Сахарова, наконец-то, в общем-то, на первом уровне решили Гагаринского района, что будут памятник Сахарову ставить напротив Президиума Академии наук, вот, будут ставить. А человек чрезвычайно разнообразный. Кому-то хочется его представить просто столпом советской обороны, создавшим водородную бомбу. Вот. Кому-то хочется это забыть или так просто простить, то, что называется, и сказать, что Андрей Дмитриевич – это борец за права человека, стойкий и никогда не отступавший. Кому-то хочется вспоминать, что только про ссылку в Горький. Кому-то хочется вспоминать только его выступление замечательное и мужественное на съезде депутатов. Вот как вот это вот, вот все вот это в одной книге, причем не «Жизнь замечательных людей», а книги, которая представляет собой действительно графический альбом, который представляет собой очень много всего разнообразного на страницах. С одной стороны, много информации, с другой стороны, как это сделать, вот, Ксения?
Самый важный вопрос задали, конечно. С Андреем Дмитриевичем это очень лакомая фигура для того, что мы называем навешивание ярлыков. Это прям люди до сих пор, читая даже Википедию, они тут же выхватывают какой-то интересный факт, ставят на нем, значит, некую печать и говорят: «А, ну все, я поняла, дальше пошла». Но он не поддается вот этому, он все время ускальзывает от этих ярлыков. И, на самом деле, наверное, единственный путь, который был, который мы избрали, что вот эта графичность, она разложила всю историю на главы, то есть на развороты. И каждая глава, каждый разворот — это своя самостоятельная история.
Каждый разворот.
Да. То есть понятно, что это, у этого есть там единая структура, что у этого есть драматургические какие-то там ключевые точки, но мы каждый разворот, то есть каждую часть вот этой структуры мы рассматривали как самостоятельную историю. И мы не тянули какие-то выводы из одной в другую. Вот вся эта сложность, она и для нас была сложностью, потому что он не поддается какой-то чёткой структурированности.
С другой стороны, периоды жизни Андрея Дмитриевича, они связаны друг с другом.
Они связаны, поэтому эту связь невозможно потерять. Она будет, если вы будете... То есть если наша задача была не сфальшивить и не допридумать и не спекулировать. То есть попытаться говорить его языком, но не за него. Поэтому основа всех текстов — это воспоминания Андрея Дмитриевича, его интервью, то есть его цитаты. Они кое-где там сокращены, где-то немного трансформированы, но они всегда его. И мы сами следили за его развитием, пытаясь вот эти связи увидеть, раскладывая на отдельные истории. Потому что любой вывод, который ты сделаешь, он, скорее всего, окажется неверным. Поэтому мы очень кропотливо раскладывали эту историю, смотрели, как эти связи проявляются раз за разом.
Такая была. Да, и здесь очень важно все окружающее. Вот избежать, да, и этого вы правы, вот в смс-ке написали, избежать вот этого. Как Айн пишет, в современном школьном учебнике про Сахарова так. Первое — физик, И сразу второе. Депутат. Как будто он вот был избран депутатом Верховного Совета СССР.
Ну, это официальные, там, видимо, должности у него были. Сначала у него была должность физика, потом, значит, должность депутата.
Вот здесь, например, беру разворот, решающий шаг, да, который сразу идет на красный. Вы видите, что здесь очень много красного, черного, белого, зеленый появляется. Вот она очень интересно сделана, и графически тоже. И как представить? Вот решающий шаг. Вот после событий последних лет, это связано с испытаниями, да, тогда Сахаров постепенно отошел от ядерных разработок. Он вернулся к вопросам большой науки, космологии, астрофизики, но по-прежнему работал на объектах. И вот здесь достаточно просто, понимаете, описано, но без сюсюканья. Какого бы то ни было.
Мы старались. А по поводу макета я бы хотела тоже, да, отдельно про это рассказать, что вот этот макет его создавала Поля Плавинская, она там тоже упоминается на обложке, на титуле. Собственно, это мой полноценный соавтор, несмотря на наличие целой группы иллюстраторов. Вот это именно работа над иллюстрациями не как сопровождающее изображение, а именно как некое концептуальное, такой слепок.
Как основа вообще, да, всего, да, основа расположения всего.
То есть как бы как вот такой сразу текста, образ концептуальный, который, да, за собой ведет и текст. Это, ну, как бы она мой полноценный соавтор, действительно. И вот эти цвета, на которые вы обратили внимание, у них есть неопределенная символика. То есть черный, он не совсем черный, он такой темно-серый, но это действительно выглядит как черный.
Ну да.
Это именно отсылка к некой такой инфографическому подходу вот, в решениях. А у нас есть красный, который и зеленый, которые символизируют две части его жизни и, скажем так, историю личности, историю семьи, историю системы. То есть, когда красное — это некая такая властная какая-то тема, а зеленый — это всегда про отдельных персонажей, про личные такие моменты. Поэтому, например, дом его окрашен зеленое еще в начале, а потом зеленый очень кропотливо начинает проникать вот в эту серо-черно-красную схему, когда у него все эти мысли и события к нему проникают.
Да, очень сложные. Горький-горький. Вот это... вот эта ссылка, это страшные всевозможные провокации против, это унижение, это клевета на Андрея Дмитриевича Сахарова и на Ирину Георгиевну Бондар всегда была. Я вспоминаю, это какие жуткие фильмы снимали тогда, делали передачи. Вот, но с другой стороны, у нас теперь вроде бы много информации, но и это не совсем так. Вот Дмитрий помнит фильм «Пасхаль» про семью Сахарова. Правильно делайте, что помните, не надо забывать. А вот этот бледно-серенький...
Но это просто фоновый цвет, у него нет какого-то определенного
просто
символики.
Просто у него нет...
Такого названной символики, да.
Да. Но вот здесь вот правило свободы начинается. Вот как вот это все совместить, это очень интересно. Но у вас, наверное, работа все-таки не... не как-то так ровно там начали, завершили, нарисовали, издали.
Ну нет, это была прям экспедиция, я бы так сказала. Меня пригласили, Ирина Балахонова, директор издательства «Самокат», пригласила меня на этот проект не как писателя, а как музейного куратора, собственно, чем я и занимаюсь в основной своей профессиональной деятельности. Она предложила мне сделать книгу именно как куратор. То есть было понятно сразу, что лично я не хотела писать больших текстов. То есть книгу про Андрея Сахарова я делать не хотела. Я не хотела говорить там за него. Основной мой материал — это были его воспоминания. И моя задача была разложить вот эту драматургию, собрать вот эти цитаты, сделать авторские тексты, подводку к этому всему. То есть вот это создать, ну, срежиссировать, скажем так, спектакль, к которому потом подключилась Поля Плавинская, и, соответственно, мы его вместе разыграли. Что касается ровности, ну, у меня были разные периоды, потому что у любого, кто начинает изучать тему Сахарова, у него, конечно, сначала вот это первое какие-то ты видишь ключевые драматургические моменты, впадаешь, значит, в экстаз, что вот там преступление, наказание, муки совести. Ну, в общем, на этом очень часто история заканчивается. Но благо у меня за спиной стоял центр Сахарова, который постоянно меня, значит, отдергивал, типа, нет, нет, не надо тут спекулировать, это не так было. И постепенно, вчитываясь во все это, я понимаю, ну, как бы я вот это все поняла, вот эту всю многогранность, даже не поняла, ее сложно понять, но почувствовала, скажем так. И случился такой большой кризис, потому что я не могла для себя решить очень важных вопросов, необходимых для создания литературного произведения. То есть я не могла понять, как из нашего героя сделать объект для подражания, а это как бы очень важно, особенно когда ты делаешь книгу для подростка.
А почти невозможно...
Ну вот с этим подражать. Я и столкнулась.
Да? Да. Почти невозможно. Потому что вот здесь вот замечательный заход. В чем его суперсила? Как невозможно летать, как Супермен, и невозможно, я не знаю, как Человек-паук привязываться к зданиям, выбрасывать, потому что для этого нужны какие-то свойства или врожденные, или приобретенные. Но вот здесь быть... Как стать кем? Как стать великим ученым?
Нет.
Как стать... Можно стараться измерять просто по Сахарову, там, честен ты или нечестен, добросовестен ты, а вот как-то так делать свою судьбу
делай,
нельзя.
Делай как Сахаров, да.
Делать свою судьбу невозможно.
Ну вот так и оказалось, что даже если качества, которые сделали из него Сахарова, были приобретенными, их было такое количество которые вот это создали этот синтез, что и они все, в общем, идут из глубокого детства, как это не банально. Плюс, наверное, накладывается какая-то природная характеристика, что действительно невозможно дать инструкцию, да, как действовать. Но все-таки в этой истории есть некоторые вещи, которые, на которые как бы, я могу, например, на себя примерить, да, то есть тоже ты все время с собой соотносишь. И мне кажется, что здесь есть две, на самом деле, очень модные темы. Они даже не актуальные, они всегда актуальны, очень модные. Это позитивное мышление и личные границы. То есть на самом деле, если вот смотреть, как он жил, и в личных отношениях, и в профессиональных, и в правозащитных, и даже смотреть на то, как жили правозащитники 70-х годов, это вопрос именно понимания своих личных границ, понимания своего права действовать так, как ты считаешь нужным, и в неком смысле твоего права на эгоизм относительно своих поступков, понимание, какие последствия могут и должны влиять на твои решения, а какие можно опустить. И вот эта вот некая свобода от понятия репутации, общественное мнение, ну, вот такие вещи. И вот это прослеживается у Сахарова. То есть и вот на этих моментах можно подумать, действительно, почему я все время оцениваю важность своего поступка, исходя из его последствий, а не исходя из, собственно, поступка.
Да.
Вот. И вот этот момент, он прям для каждого всегда
может быть пример. Это всегда каждый шаг, это повод для размышления. И вот, а вот что такое, например, там, участвовать или не участвовать в ядерном проекте? Потому что если подумать... что это действительно такое вот неоднозначное дело, и не просто создать там оружие невероятного разрушения. Парадоксально получается, что в какой-то степени создание этого оружия, оно предупредило очень многие роковые глупости на свете в политике. Предупредило. Да?
Вы имеете в виду столкновение дальнейшее?
Ну, конечно.
Ну, безусловно, да.
Конечно. И оградила от безумия. Отградила от безумия.
Но это тоже один из таких...
Это очень непросто все.
Это один из тех моментов, как раз, на которых драматургия может спекулировать, да, потому что действительно Андрей Дмитриевич, они прекрасно понимали, что они делают.
Да.
И он, ну, по крайней мере, он не оставил нам в письменном виде никаких сожалений или сомнений относительно того, что он сделал. То есть он до конца был уверен и понимал, что это было нужно, он это сделал. И то, что он нес на себе совершенно спокойно вот этот очередной ярлык, что я, значит, создал такое страшное оружие.
Самое убийственное оружие на свете.
Да. Это как бы, ну, да, но я считал, что это нужно сделать, я это сделал.
И вот, да, носить на себе ярлыки, не замечая их, это тоже очень важная вещь была. Вот здесь вспоминают вот съезд, где вот Сергей вспоминает здесь у нас в чате, Сергей Орленко, было, ему было 10 лет, когда, отлично помню этот съезд, где Андрея Дмитриевича захлопывали. Уже тогда понял, все не просто так. Я помню, мне было гораздо больше лет, но первая мысль, это был ужас еще от одного, от невыносимой мысли, а я вот, скорее всего, я бы не смог.
На его месте?
Да, вот я бы не смог так твердо стоять, когда у тебя не громовой голос, не там, я не знаю, богатырская осанка, и вот и ты не обладаешь суперсилой, чтобы все это, весь этот ужас там раскатать по залу. И вот не зря в мемориале, которые считают иностранным агентом и нас заставляют это говорить, стоит кресло. Кресло, одно из кресел Кремлевского дворца съездов.
Где вот он сидел?
Это не то самое кресло, а вот, чтобы понять, вот как на этом, в бесконечном ряду других этих красных кресел, оно подлинное, но оно не сахаровское, это не того места в зале. Вот, что сидел, когда стояли под советский гимн тогда. А он сидел. И чтобы и при этом он просто сидел, а не там нога на ногу делал, говорит, вот смотрите, какой я замечательный. Какой я замечательный, какой я смелый. Вот этого еще не было. Вот это потрясающе. Я не знаю, как это вы решали, и как вы решали вот эти переходы с художниками. Тут ведь не один художник у нас.
Ну, тут есть две молодые девушки, Евгения и Ольга, да, которые были иллюстраторами. Да. Они создавали именно вот сами как бы картинки.
А Полина Плавинская, Поля Плавинская, как раз, она как раз это собирала визуально. Да?
Логика была такая, что я делала некий сбор материала и структуру разворота, иногда даже в виде каких-то эскизов и текстов приходила к Поле. Она, соответственно, адаптировала, говорила, видит ли она в этом потенциал или ей нужно поменять, делала свой вариант. Вот, и после этого художницы получали задание уже на отрисовку каких-то отдельных моментов. В общем, так. По поводу... я думаю, что... Я вам перед эфиром, да, сказала, что я боюсь этой книги, потому что я понимаю, что очень многое там, там нету. То есть там многого нету. И на многих вещах мы... возможно, недостаточно акцентировали внимание. Ну, то есть просто потому, что есть ограничения, да, по контенту, который может воспринять человек, читающий книгу.
Ну, конечно.
Ну, вот, поэтому я искренне надеюсь, что... И многие вот такие вещи, они там как бы зашифрованы в этих цитатах. И поэтому там каждая фраза, она важная. Именно как бы их сочетание, на мой взгляд, дают какой-то эффект. Поэтому я надеюсь, что вот такие вот вещи, они там просквозят. Ну, наверное, пройдет какое-то время, я смогу ее прочесть свежим взглядом и сделать для себя этот вывод.
А пока не можете ее.
Я пока
заглянуть.
В руках боюсь ее держать.
Ну, это очень понятное чувство. Это очень понятное чувство. Но вы соберитесь с мужеством и посмотрите. Это ужасно тяжело всегда. Это понятно. Я хотел еще сказать, вот сейчас в таких необычных для нас, но уже вполне обычных для очень многих стран, самые сложные, самые какие-то главные темы рассказывают и ребятам, и рассказывают взрослым, кстати говоря, в доходчивой форме разного вида графических альбомов, графических книг. Вот как вы считаете, есть ли какие-то ограничения, есть темы, за которые взяться нельзя в таком вот...
В таком жанре?
Да.
Ну, сходу я наверное, для себя еще таких не зафиксировала. Хотя я не могу сказать, что я глубоко об этом думаю.
Ну, вряд ли они есть.
Но я видела такие книги уже на тему всевозможно связанные там с физиологией человека, даже с там вопросами искусственного оплодотворения, ну, там какие-то, да, для детей. Ну, да. Про Бога тоже видела в Бразилии, по-моему.
Я уж не говорю, что и такие темы, как и Холокост, и все страшные темы 20 века.
Нет, вот то, что связано с историей, там точно нет таких ограничений. Тут вопрос, скажем так, комиксовности. То есть, наверное, для некоторых тем там нужно ограничивать какую-то там, скажем так, фривольность в том, что ты можешь себе позволить.
Ну, друзья мои, в тексте просто в обычной книжке может быть так, можно так фривольно написать, или так серьезно написать, или так красиво
но
написать.
Но это касается не только изобразительной книги.
Конечно, это касается любой книги.
Да, любой книги. А так, нет, изобразительной нет, конечно. Для кино нету тем, которым...
Потому что существуют совершенно разные художники, существуют совершенно разные авторы, и совершенно разные манеры, и направления, и стили изображения. Вот совершенно... Мне кажется, что нет ограничений все-таки. Вот очень такая абсолютно зелено-белая. Вот здесь вот разворот. Боитесь смотреть?
Нет, я разворот, это я издалека,
в принципе, Издалека, я только в камеру.
Это последний залп, да.
Да, последний залп. Это как раз тот самый съезд, о котором вот мы с Сергеем Орленко здесь вспоминали. И да, это был очень тяжелый момент. Я помню, я сорвался тогда. Жутко сорвался. На даче это было. На даче это было, там маленькие дети. И я сорвался и побежал вниз. Мы тогда воду из родника брали всегда. Я побежал с двумя ведрами, побежал вниз, чтобы отвлечься. Нет, от телевизора. От телевизора я убежал тогда с двумя пустыми ведрами, набрал воды и как-то чуть-чуть, вот когда поднялся, немножко успокоился. Просто было невозможно видеть, когда...
Когда
человек так стоит на своем. Кстати, надо сказать, вот все вспоминают, что Михаил Сергеевич его затыкал, а вы посчитайте хронометраж.
Угу. Ну, он, в общем, я думаю, как бы неким образом сохранял такое видимое скрытовское.
Он не очень... в конце концов было довольно много времени. Было дано.
Говорил Андрей... больше, чем кто-либо нас есть.
Да, и Андрей Дмитриевич успел сказать очень многое.
Касаемо как раз вот клеветы, о том, что вы говорили, вы сейчас листаете, я вспомнила. У нас, например, есть отдельный разворот, посвященный травле, который так и называется «Технология травли». Угу. Он после Нобелевской премии, если я ничего не путаю. И мы очень долго спорили, нужен ли такой разворот вообще, то есть стоит ли его выделять в отдельный. Потому что, ну, как бы, чтобы не люди не восприняли это как некую инструкцию по применению. Вот. Но мне казалось, что это...
Как ты инструкцию, как травить или что?
Потому что она, в принципе, сделана так, как бы, она сделана, ну, это немножко иронично, но она сделана как правило именно автора травли. То есть что нужно делать, чтобы это сработало. Вот. И каждое вот это правило, оно иллюстрируется событиями жизни Сахарова. Но для нас было очень важно, на самом деле, что, и там это написано в вводном тексте, я бы еще про это сказала, что нам очень важно, чтобы человек, который это прочел, и подросток в первую очередь, он научился ее различать. И начал бы видеть, вот, потому что травля, она очень хитрая.
Ну вот клевета. Не может ли это стать кому-нибудь? Да не станет, потому что это... Клеветники разрабатывают, и те, которые хотят куда-нибудь уколоть пожестче. Вот. Обвинение в том, чего боится каждый. Вот. Хочешь разжить ядерную войну, да. Да, академик Сахаров выступает против политики Советского Союза на разрядку и международную. Да, вот прекрасно. Здесь сегодня мы видим, как со всех сторон соревнуются государства и рьяные совершенно, вот, просто которые облить грязью – это лучше всего на свете, с любыми целями. С любыми целями это делают.
Мастера.
Государство страшнее потому, что у него больше рычагов.
Ну, конечно.
А на мозги давят и те, и другие.
Ну да, в основном, я думаю, что люди, которые этим занимаются, это же, в общем, по отдельности, это части очень часто встречающихся каких-то нездоровых межличностных отношений, я бы так сказала, да, и страх как бы это организованной травли в том, что просто все эти технологии собираются в одно и направляются в одну точку. И важно это угадывать как на бытовом уровне, когда mm-hmm. с тобой это происходит, потому что человек, который с тобой это делает, он даже может не понимать, что он делает. Потому что, опять же, это некие такие манипуляционные технологии, как там, перенос вины с одного, там, с больной головы на здоровую, вот это все, это же тоже, в общем, травля. Сначала у нас даже была идея вот разворот включить вот эти вот модные названия, которые сейчас там буллинг, газлайтинг и так далее. Ну,
нет, вы хорошо, они сами знаете, каждый человек, который прочтет этот разворот, он узнает. А это играй на общественных предрассудках. Своди с ума странностями. Вот странные
вещи.
Да, вот
это была самый странный момент, который был сложнее всего описать. Это вот уже был просто как бы край, наверное, того, что делали спецслужбы. Это вот как бы, когда, знаете, тапочки меняют местами, или там зубную щетку воруют, или как-то была история, которая, в общем... Ну, он об этом вспоминает так с некой долей, ну, не иронии, если то, как бы, ну, что, ну да, вот очень странно. Там ему присылали как-то в конверте, вот откуда эти тараканы на развороте, ему как-то в конверте присылали тараканов. Или там однажды к ним влезли и не украли ничего, кроме старой одежды. Вот ходи, гадай, зачем вам твой старый халат. И все, начинается накручивание себе в голове много чего, и человек постепенно теряет вот эти вот... Поставил я сюда или не поставил, сделал я или не сделал... Положил я трубку там, или выключил ли я газ. Ну, в общем, вот такие вещи начинают в себе сомневаться, и это вот прям изнутри человека подкашивает. То, что...
Ну да.
Все остальное это такая.
Да, потом неделями крыть. Размышлять. Человек, который привык анализировать все происходящее, и что у чего-то есть причины. Угу. А тут без причины, просто раз, бубух. Вот еще, да, главным обвинителем должен стать коллега и вчерашний друг.
Ну да, это известная история про это письмо академиков.
Да. Ну вот создать атмосферу постоянной угрозы с разных сторон. Ну да, это в общем-то да.
Ну да, то есть важно, вот это важная тема, что все это происходит. Почему она такая страшная в бытовом плане? Потому что вообще это некая цепочка не связанных с собой, между собой событий. Поэтому многие люди не склонные, так сказать, к поиску неких связей и канализированию, они смогут воспринять это как действительно незакономерные отдельные случайности. Вот. А и в том числе вот эта опасность, которая, да, то есть это же делали не спецслужбы непосредственно, приходя и угрожая. Это делали какие-то разные люди, якобы по своей собственной воле.
Якобы, да.
Это где-то были там вплоть до ряженых террористов из других стран или какие-то там религиозные якобы организации, бандиты. Ну, то есть, в общем, вообще не связанные силы. Все вдруг ополчились против тебя. Вот, и ты такой, чур, я такого сделал, ты карму подпортил, наверное. А нет, все на самом деле.
Но, с одной стороны, были всегда размышления, ну вот как люди не понимают, люди под пропагандой, а бывает совершенно искренне, а бывает подсылают, и ты никогда не можешь в этом разобраться.
Да.
Как те же самые, смотришь на кадры вот этих, кинокадры вот этих собраний и митингов «Собакам собачью смерть», там и так далее, фашисты, предатели, бухаринцы, троцкисты. Это очень страшное дело.
Да.
Это волна, которая идет. Вот здесь, а с другой стороны, вот правило свободы здесь идет. И вот правило свободы, и такие вроде бы совершенно невиданные, но абсолютно изначальные.
Очень простые, да.
Да.
Это даже изначально разворот назывался «Простые правила свободного человека» или «Простые правила свободы».
Ну, хорошо, что вы лаконично назвали. Да, хорошо, что лаконично. Лаконично сделали.
Но это связано с началом его правозащитной деятельности, еще комитетом по правам человека, и когда, собственно, он выделил несколько направлений, которые были для него наиболее интересны. Да, и они действительно основополагающие. И в этом есть как раз особенность тех диссидентов, с которыми он тогда, собственно, начал общаться, что их мотивацией вовсе не была некая перестройка режима или тем более смена его. Они просто хотели жить в соответствии со своей совестью, просто сами за себя, никого ни к чему не призывая, и не хотели быть участниками противозакония, да, то есть незаконных каких-то действий, даже которые противоречат, собственно, законам собственного государства. Вот, поэтому это начинается с тебя, и поэтому это такие простые вещи. Твое право решать, где жить, твое право решать, во что верить, какие книжки читать. Ну, вот эти там простые правила. Право на счастье для него тоже было очень важно.
Клевета, которая вот сейчас развивается, вот здесь все показано, да. Что у вас еще есть, как у автора, спрашивает Сергей Орленко? Помимо Сахарова.
В смысле книг?
Да.
Да, на самом деле, немного. Именно как независимое издание, это было только издание в том же издательском доме «Самокат» несколько лет назад. Это были усадебные ралли. Они вообще не были связаны с правозащитной деятельностью. Это их вот характерное для них вот эти вот форматы путеводителей с картами.
Да, да.
А так как я связана с музеями, то мы тогда сделали усадебные ралли по музеям-усадьбам вокруг Москвы.
А музеи у вас, как вы связаны с музеями? Расскажите, если это не секрет.
Да, не
секретный музей водородной бомбы. Я не знаю.
Нет, не секрет, конечно. Я связана с самыми разными способами. Как бы я всю жизнь занимаюсь музеями. Сначала непосредственно в музеях. Это был музей имени Пушкина, музей музыки, Международный совет музеев. Ну, там разные рода институции. А несколько лет назад я занялась непосредственно созданием экспозиций и выставок. Уже как непосредственно куратор. А первая история — это был Дом русского зарубежья, который за последние несколько лет отгрохал большое здание, сделал полноценную постоянную экспозицию на 2 этажа, а в этом году мы открыли еще минус 1 этаж с ними же.
Это очень хорошее место.
Да, просто я всем очень рекомендую. Да, сожалею, что на самом деле там не очень большая посещаемость, потому что они просто не увлечены, скажем так, рекламой и маркетингом. Но это восхитительная история. Это очень, очень круто на европейском уровне. Там сделанный музей. Сам по себе музей с невероятной коллекцией, архивной в первую очередь, которую тоже там можно видеть. И бесконечное количество самых интересных человеческих историй. Вот. Ну, собственно, и так продолжается. Вот там, ближайшее это будет открытие художественной выставки в музее Новый Иерусалим. 17 декабря открывается выставка, которой я тоже являюсь сокуратором, «Азбука шедевра». То есть это живописная будет выставка, русская живопись 19-20 век, но она будет сделана очень интересно. Это будет такая игра в кубики, раскиданная на буквы, термины, неожиданный подбор работ с интерактивными зонами, так что, пользуясь случаем, вот, я вас приглашаю.
Отлично, очень хорошо. Очень хорошо. А вот, смотрите, вы сделали сейчас эту книгу, с одной стороны, и как, даже я не знаю, как назвать, выставка не выставка. Кстати, спрашивают про другую выставку. Вы видели выставку Кати Гущиной, нет?
Я видела в видео, как с ее экскурсией, да. Очень-очень хорошая иллюстрация, очень красивая.
А чем принципиально отличаются ваши подходы?
Мы о ней узнали, когда, собственно, уже книга была готова. Она более, судя по тому, что я видела, ее иллюстрации... Там гораздо меньше информации, то есть, в самих иллюстрациях. То есть эти иллюстрации, они очень такие... Они очень образные, очень, скорее, такие импрессионистические, чем концептуальные, я бы так сказала. Она затрагивает какие-то отдельные, может быть, моменты, очень, очень выразительные, но которые, например, вне контекста, они остаются вот этими выразительными моментами. То есть, скажем так, контекст создает ее рассказ, не иллюстрация. То есть текст же там не вплетен в иллюстрацию. Ну, собственно, в этом и принципиальная разница. Хотя тот текст, который она рассказывает, она его очень интересно преподносит, он может совершенно логично лечь рядом с этой иллюстрацией. Мы когда обсуждали, в том числе с Ириной, вот эту вот, то, что на, там, на выходе книги появился еще какой-то материал, то нас примирилась эта ситуация, потому что, скорее всего, эти иллюстрации, они и вообще вот тот контент, который они содержат, возможно, он для младшей аудитории. То есть на примере этих картинок можно своими словами рассказывать какие-то истории. Потому что вот это, конечно, очень такое кропотливое, непростое чтиво. И тут уже нужно определенные там, знания иметь и интерес.
Вот, конечно, ничего ничему не мешает.
Нет, конечно.
Ничего ничему не мешает. Вот здесь как раз очень интересна графическая перестройка. Такое получается некое дерево с одной стороны, а потом получается такой вот, вот кто видит, ну извините, что мелко, но эту книжку надо взять да и почитать. И вот здесь слева цитата из Андрея Дмитриевича Сахарова, и здесь цитата из Михаила Горбачева. И замечательная хронология, которую, может быть, многие и не помнят сейчас, не помнят в точности, и все у нас смешано в одну кучу бывает. Когда у нас гласность, когда ускорение, когда объявлена перестройка, когда ведь что, это были ведь целые этапы, и этап открытия, и я так хорошо помню, 88-й год, весна, когда вдруг такая вещь, как реабилитация Бухарина, вдруг бубум.
Да с того ни с сего прилетело.
Вдруг реабилитация Бухарина. Я очень точно помню, что это, по-моему, как раз через сколько там лет прошло, ровная была дата. Вот,
50, смерти. Наверное.
Да, 50, 88, 38, да, прошло. И это каждые были такие. И само возвращение Андрея Дмитриевича было.
Ой, да, это, да, сейчас вообще сложно представить себе, что кто-то, кроме звезд, скажем так, эстрады, может пользоваться таким вниманием.
Нет, да. Ну, конечно, но нет, вниманием нашим пользуются многие сейчас мужественные люди, к которым мы присматриваемся, но все равно вот это идет нам все время, пытаются нас ввязать в какие-то грязные разборки, грязные какие-то выяснения, те же самые, бросают нам дискредитацию по всем сторонам, вот бросают все. Это очень важно, этому всему не поддаться.
Ну, очень стараться важно. Как-то себе, да, сохранять свой...
Да, сохранять нормальные совершенно ощущения и сохранять трезвую голову. Вот. Вот, ну что ж, замечательно, спасибо вам большое, больших успехов, и я думаю, когда вы перестанете бояться, открывать эту книжку, она вам понравится. Знаете, должна вам понравиться. Я читал, я смотрел. Вот,
ну, вот, хорошо.
Очень рекомендую вам. Хорошая книжка вышла. Вот Андрей Сахаров.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».